по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. И снова тут эти двое. Надоели мы вам? Но даже если мы вам надоели, это не страшно. Главное, чтобы Слово Божие не надоело. Алена, привет тебе.
Да, доброе утро, Олег, доброе утро всем, кто с нами сегодня. В этом эфире доброе утро Ольга Каракчиева, Ирина, Ян Латашинский, который обеспечивает нам сегодня звук. Рада быть сегодня с вами, рада совместно читать Библию, которую мы читаем с вами, от Бытия до Откровения за 5 лет. И на данный момент мы с вами находимся в книге «Псалтырь».
И мы с вами видим псалмы, которые отражают самые разные стороны человеческого характера, самые разные стороны человеческого настроения. А как-то в проповеди я слышал такое утверждение, проповедник, причем серьезный проповедник, достаточно известный проповедник в своих узких кругах, говорил: «Ну вот, ты сначала приведи себя в достойный вид, чтобы пред Господом предстать не стыдно было, а потом уже к Господу приходи». И вот, когда читаешь псалтирь, ответ – нет, нет, ты приходи к Господу, ты приходи такой, какой ты есть. И Господь даст тебе прийти в достойный вид, Он сам приведет тебя в достойный вид. Ты просто честно к Нему приходи. И вот псалмы, они, собственно, про это. Мы увидим самые разные настроения, мы увидим самые разные ситуации жизненные. Но Господь меняет состояние человека. Вот, например, 26-й псалом – это, очевидно, псалом человека, который проходит через страх, которому не по себе бывает. И Господь меняет этого человека, причем меняет постепенно. Опять-таки, ты читаешь псалмы, и мы сегодня это с вами увидим. Вроде бы победа, вроде бы все нормально. Благодарность Господу за победу. А потом опять начинаются проблемы, начинаются враги, начинаются все вот эти преследования, гонения и так далее. Такая жизнь человеческая. Когда мы в вечность придем, тогда про все это вспомним, как оно было. Это примерно слабая аналогия, но все же, как на 5-м курсе перед выпускным, а то еще и после выпускного, после диплома, вспоминаешь, каким ты неловким, неуклюжим был в 1-м семестре 1-го курса или на своей 1-й сессии. Аналогия, конечно, слабенькая, но что-то, думаю, в этом есть. Алена, а тебе реально приходилось в жизни, случалось в жизни чего-то по-настоящему бояться?
Вот так сразу сказать, ну, вот не приходит страх в голову, чтобы... Конечно, страхи, они разные бывают, но вот именно что-то такого критического, наверное, в моей жизни не было.
А я даже не про критическое. Знаешь, я сейчас подумал, ну, в эфире-то здесь можно признаться, тем более все, кто меня близко знают, знают и об этом тоже. Знаешь, чего я боюсь, чего совершенно не надо бояться? Я боюсь лопающихся воздушных шариков. Я не знаю, почему. Наверное, это какая-то детская история. То есть, наверное, когда-то в детстве лопнул шарик, такая психологическая травма, как сказали бы наши друзья-психологи. Короче говоря, вот ну, сейчас я научился, по крайней мере, не бояться, когда шарики лопаются при мне. Я до сих пор терпеть не могу надувать воздушные шарики.
И вот вся вот эта история... Ну да, у тебя внутри такое все сжимается. Ты думаешь, а если он сейчас лопнет?
Да, а там еще вот какая штука. Значит, какой-нибудь праздник. Говорят, надуй шарики. Ты, значит, такой воздуха набираешь, как выпускаешь в воздух пару раз в этот шарик. Он как бах лопается. Ты же все. Значит, во-первых, я вам, ребята, ущерб нанес. Шарик-то лопнул.
-1.
А во-вторых, самому как-то не по себе. И вот это вот, когда оно пуф, вот это вот, и в руках лопается. Вот. Но понятно, что мы с вами живем в мире, в котором не воздушных шариков, мы боимся. И как противостоять этим страхам? Что по этому поводу делать? Вот 26-й псалом. Я понимаю, что мы в прошлый раз читали с вами про бурю, 28-й, но я все же хочу немножко назад вернуться, потому что это очень, очень важный псалом, очень важная песня. И, Ален, я попрошу тебя, прочитай, пожалуйста, из современного перевода, но, по-моему, «Новый русский перевод» называется.
Да, да, мы обычно с тобой читаем «Новый русский перевод», вот, поэтому да. Он у меня уже готов.
А и хорошо. И прочитай, пожалуйста, первые 6 стихов, а потом мы поговорим о том, как развивается мысль автора.
Угу. Псалом Давида. «Господь – мой свет и мое спасение. Кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Когда злодеи пойдут на меня, чтобы плоть мою пожирать, когда мои враги и противники против меня ополчатся, то споткнутся они и падут. Пусть войско меня окружит, сердце мое не дрогнет, пусть вспыхнет против меня война, и тогда я буду спокоен. Одного я прошу у Господа, только этого я ищу, чтобы жить мне в доме Господнем во все дни моей жизни, созерцать красоту Господню и размышлять в Его храме. В день беды Он даст мне приют в своем жилище, скроет меня под пологом своего шатра, вознесет меня на скалу. Тогда вознесется моя голова над противниками, окружившими меня, и принесу у его шатра жертвы, крича от радости, буду петь и играть для Господа».
Аминь. Вот мне нравится, на самом деле, в этом переводе несколько моментов. Во-первых, здесь во втором и в третьем стихах слово «когда». То есть, если будет враг. Простите, когда будет враг? Когда будет война? Когда все это произойдет? Потому что в синодальном переводе здесь слово «если». Если будет наступать на меня злодей. Опять-таки, понятно, что если это не в смысле «может будет, может не будет», а все-таки это допущение. Да? То есть это вполне возможная история. Когда ополчится против меня полк? Или когда будет против меня война? Вот, а не если. Почему это важно? Христос говорит своим ученикам, Он не говорит, может быть или возможно в мире будете иметь скорбь. Он говорит, будете иметь скорбь или в мире будете иметь скорбь. А дальше он продолжает, но мужайтесь, я победил мир. То есть это не допущение или вероятность, это уверенность. Такое в каком-то варианте обязательно будет. Это может быть просто противостояние на личном уровне, на человеческом уровне. Это может быть и реальное военное противостояние. И вот псалмопевец говорит, я уповаю на тебя, и я буду под защитой твоей. Ты мой свет, ты мое спасение. Я стремлюсь к тебе. Прочитай, пожалуйста, еще 4 стих. Он тоже очень важен. И я напомню, что это ведь до воплощение Иисуса Христа, до Его смерти и воскресения написано.
«Одного я прошу у Господа, только этого я ищу, чтобы жить мне в доме Господнем во все дни моей жизни, созерцать красоту Господню и размышлять в Его храме».
А Христос говорит Своим ученикам и нас через Своих учеников, «Не оставлю вас сиротами». Он обещает, и Он выполнил это обещание, исполнение этого обещания мы видим в деяниях апостолов, послать Святого Духа к нам. То есть, видите, какая разница? Вот ветхозаветное и новозаветное время. В ветхозаветном мироустройстве все устроено так, что Давид мечтает прийти в храм Господа. Давид мечтает пребывать в храме Божьем. И дальше он продолжает в 5 стихе, ибо в синодальном переводе, «Ибо он укроет», там написано «укрыл бы», но все-таки, конечно, лучше, «укроет меня в скинии своей в день бедствия, скроет в потаенном месте селение своего, вознесет на скалу». Да? Вот это не «вознес бы», и так далее, а это именно уверенность. Вот. Но мы с вами имеем уверенность присутствия Христа, «ибо я с вами до скончания века», говорит Спаситель. Мы с вами имеем Его обещание, и если в Ветхом Завете Давиду надо было прийти в Иерусалим, надо было прийти в храм. А мы с вами еще дойдем до пророков, до малых пророков особенно, да и не только. Мы будем читать, например, вот также Иеремию, когда храм разрушен, когда вообще непонятно, что делать дальше. И вот для них вот это разрушение храма было действительно огромной трагедией. Вопрос-то был не просто про какое-то, простите, историческое здание. Вопрос был про то, как Господу теперь поклоняться. Вот у нас такого вопроса не возникает по той простой причине, что Христос с нами, и Он всегда. А это вот по поводу того, что мы имеем те благословения, которых Давид в свое время не имел. И это очень-очень здорово. Вот. А дальше следующая часть этого псалма. И я, когда готовился к этому эфиру, я выделил эту связь, эту часть с 7 по 10 стихи. Прочитай, пожалуйста.
«Услышь, Господи, когда я зову, помилуй меня и ответь. Ты говоришь моему сердцу, ищи моего лица. Господи, я буду искать лица Твоего. Не скрывай от меня свое лицо. Не отвергни в гневе своего слугу. Ты, кто был мне помощником. Не отвергни меня, не оставь, Боже, Спаситель мой. Если даже отец мой и мать оставят меня, то Господь меня примет».
Да, если даже, вот в 10 стихе, часто люди читают синодальный перевод, пишут, говорят, отец и мать меня оставили. Да, здесь все-таки скорее действительно если даже это будет. Ну и есть еще одно объяснение. Действительно, мы, допустим, про мать Давида практически ничего не знаем. Вот. Но это слабое объяснение. Это скорее действительно если. То есть Господь превыше всего. Господь более всего. И это вот его молитва, это его желание обращаться к Господу, искать его лица всегда и во всем. И эта молитва продолжается в 11 и 12 стихах. Прочитай, пожалуйста, тоже.
«Господи, научи меня твоему пути. Веди меня по прямой дороге из-за врагов моих. Не отдавай меня в руки моих противников, потому что восстали на меня лжесвидетели и злобою дышат».
Значит, тут есть одна тонкость. Я не знаю, успеем мы сегодня это прочитать или нет. Это частый мотив в псалмах. Если сегодня не успеем, то еще неоднократно увидим. А вот это вот «из-за врагов моих» в 11 стихе. «Наставь меня на пути правды ради врагов моих или из-за врагов моих». Что за этим стоит? А за этим стоит очень простая вещь. Если я споткнусь, если я упаду, то мои враги, которые, кстати, прежде всего Божьи враги, да, они стали моими врагами, потому что они враги Божии, вот они в этом случае станут презирать Бога. Они скажут, какой же это Бог, если поставленный им царь пал? И вот это важная история. А Давид просит Бога удержать его, сохранить его, ради того, чтобы имя Божие не было, ну, в русском переводе, не было порицаемо или не было хулимо среди врагов. Что, Ален?
Я сказал тоже, в поругании только.
Да, в поругании. Вот, именно так. И смысл для нас, современных христиан, мы зачастую об этом забываем, потому что у нас вот эта вот история про благодать, да, мы живем по благодати, мы дышим по благодати и прочее. Но получается то, что благодать обесценивается. Это обесценивающаяся благодать. И мы забываем о том, что наша жизнь – это свидетельство. Мы все проповедуем. Но что мы проповедуем и как мы проповедуем – вот это один большой вопрос. И как после этой нашей проповеди и в результате этой нашей проповеди люди будут относиться к Господу. И, возможно, вот эта молитва «Господи, сохрани меня», и, среди прочего, «сохрани меня для свидетельства Тебе». Возможно, эта молитва имеет глубокий смысл для нас сегодня. Я хочу по-настоящему о Тебе свидетельствовать, и поэтому я прошу Тебя, Господи, Ты меня сохрани. И как часто бывает в самом конце псалма, в заключительных стихах, такой взгляд вперед, взгляд в будущее, и повеление, которое из этого исходит для настоящего. Прочитай, пожалуйста, 13 и 14 стихи.
«Но верю, увижу я благость Господню на земле живых. Надейся на Господа, мужайся и сердце свое укрепи. Надейся на Господа».
Вот. Во-первых, благость Господню на земле живых. То есть это не когда-то потом, а это даже здесь, это даже сейчас. Это не такое отсроченное помилование, да, или не отсроченный ответ. А это через надежду на Господа мы получаем ответ и сейчас. Вот я прошу Господа, Господи, Ты будь со мной. И мы часто просим об этом. Но есть также общее наше настроение. И вот это надежда на Господа. Роскошный псалом, по-настоящему действительно роскошный псалом. Как тебе он, Алена?
Да, чудесный. Чудесно, прочти, пожалуйста. Я просто читала комментарий сейчас. Наверное, стоит его прочитать, пока
давай.
Далеко от этого псалма не ушли. Свет Конец пишет. В старославянском переводе звучит: «Никогда речи враг мой укрепихся на него». Никаких «если», «никогда». Чтобы понимать синодальный перевод, пишет Свет, нужно понимать построение предложений по-старославянски.
Или в оригинале, да, есть вот эта история про первенство старославянского перевода, точно так, как история про первенство современного, простите, синодального перевода, вот, но да, конечно, здесь никаких «если», то есть, когда это произойдет, тогда вот мы взываем к Господу. Еще что-то из комментариев?
Нет, из комментариев ничего.
А я хочу прерваться на минутку. И я думаю, что ты уже слышала, и наши слушатели, особенно которые следят за соцсетями, это слышат, потому что соцсети по этому поводу бурлят. На этой неделе отошел в вечность еще один служитель Божий, который, ну еще один, потому что мы говорили некоторое время назад про Кей Артур, вот, служитель Божий, который очень многое сделал для того, чтобы люди знали и понимали Божие Слово. И на меня этот служитель огромное влияние оказал в свое время, и на многих других тоже. Это замечательный проповедник Джон МакАртур. Возможно, кто-то из вас видел, а кто-то, может быть, и пользуется Библией МакАртура. Или Библией, конечно, это неправильное название. Библия, она Божия всегда, да, вот. Но Библия с комментариями
МакАртура.
Да. Вот. Он проповедовал практически до последних месяца своей жизни. Он автор огромного количества книг. Сейчас уже в соцсетях многие разбирают по косточкам его богословия с самых разных сторон. Ну, честно говоря, разбирали это и раньше. Раньше он мог, по крайней мере, ответить. Сейчас разбирают более свободно. Вот. Но Бог судья за это. Но это действительно человек, который свою жизнь посвятил служению Господу, которого, да, можно совершенно легко и спокойно назвать христианским фундаменталистом. И он никогда этого не стыдился. Хотя в последние годы его жизни, последние десятилетия его жизни фундаментализм перестал быть популярным. Но вот он не перестал быть собой. Джон МакАртур родился в 1939 году. Говорят, что расписание у него было приготовлено, или время его было расписано до его 90-летия, до 29-го года. Господь решил забрать его раньше. И сейчас у него, я думаю, уже есть ответы на те вопросы, по которым он спорил, по которым он отстаивал свою позицию. Но это действительно глыба. Человек, который оказал огромное влияние. Тоже некоторые пишут, ну вот, это Джон МакАртур, это только про российских христиан или про христиан на территории бывшего Советского Союза. Не-не-не, это гораздо шире. Отношение к нему бывает разное, но это, конечно, гораздо шире. На моей книжной полке, причем в активном употреблении, на электронной книжной полке, МакАртуровская Библия по-немецки. Вот и такое, да, с комментариями. Я, ну, не первый год и не первое десятилетие христианин. Я знаю, что пишет Джон МакАртур в этой Библии, и люди, которые ее, эти комментарии составляли, но это помогает немецко учить, потому что, знаете, когда ты читаешь, ну, ты знаешь, что там уже будет написано, это как-то проще. Вот, так что, друзья, если есть у вас какие-то воспоминания, связанные со служением Джона МакАртура, тоже напишите, пожалуйста, это действительно благословенный Божий служитель. Вот, еще один большой пласт псалмов – это псалмы хвалы. Вот что интересно. Псалмы хвалы, а ну, в конце книги «Псалтирь» – это вот песни восхождения. Там прямо будет сразу несколько этих псалмов, один за другим. А вообще они чередуются с псалмами и молитвы, и покаяния. То есть хвала – это не просто… Вот сейчас у меня все хорошо, я хвалю. Более того, когда Давид прикинулся безумным для того, чтобы его просто не убили, да, он тоже пишет псаломы и псалом хвалы. То есть это псалмы хвалы, которые написаны в очень тяжелых жизненных ситуациях. И хвала сама по себе весьма интересно устроена. Давай прочтем, прочти, пожалуйста, 29 стих, простите, 29 псалом с 1 по 6 стихи.
Новый русский перевод, да?
Да, конечно. Псалом или даже Давида. Побольше. Дальше, давайте побольше, до 8 стиха сразу.
Хорошо. Псалом Давида. Песнь на освящение храма. «Превозношу тебя, Господи, за то, что ты поднял меня из бездны и не дал моим врагам возрадоваться надо мной. Господи, Боже мой, я на помощь тебя призвал, и ты меня исцелил. Господи, ты вывел душу мою из мира мертвых. Ты сохранил мне жизнь, чтобы я не сошел в пропасть. Пойте Господу, верно ему, возносите хвалу, вспоминая о его святости, потому что гнев его длится миг, а милость его — всю жизнь. Всю ночь может длиться плач, но утром приходит радость. В благополучие я сказал, вовек не поколеблюсь. Милостив ты был ко мне, Господи, и утвердил меня, словно гору. Но лишь сокрыл ты свое лицо, и ужас объял меня».
Да, значит, во-первых, то, что я собирался прокомментировать, в переводе, который ты используешь, оно прямо проговаривается. Потому что в синодальном переводе написано «Песнь при обновлении дома». Я собирался спрашивать, а какого дома и каком обновлении? В твоем переводе, в том, который ты используешь, сказано «Песнь при освящении храма». И это лучше, это точнее. Только тогда следующий вопрос. А что, Давид был при освящении храма? Нет. Храм освящался уже после смерти Давида. И строился он после смерти Давида. Но мы с вами говорили, и помните, читая книги царств, мы заметили, что Давид готовит все необходимое для храма. То есть и материал, и людей. И, как выяснилось, богослужебные тексты, которые будут читаться, и он закладывает в эти тексты очень важное содержание. Шестой стих. «Ибо на мгновение гнев его, но на всю жизнь или навеки благоволение его верным... Вечером водворяется плач, а на утро радость». Вот это вот известная фраза, известные слова. И опять наш жизненный опыт может быть несколько другим. В общем, нет человека, который сказал бы, я по ночам не плакал. Ну, то есть, я даже не буду тебя спрашивать, не буду наших слушателей спрашивать, себя спрашивать. Были у каждого из нас такие ночи, которые мы провели в слезах. Только жизненный опыт подсказывает, что далеко не всегда после этого на утро водворяется радость. То есть вполне вероятна ситуация, когда утро такое же дождливое и такое же тяжелое. И тогда возникает вопрос, а как? Что, Давид преувеличивает, что ли? Тут интересный момент. Скорее всего, Давид смотрит на это с точки зрения Божией и с точки зрения вечности. То есть, в конце концов, после этого плача радость приходит. Хотя да, иногда на это нужно много времени. Ну и зная жизнь Давида, помня жизнь Давида, мы с вами отлично тоже понимаем, что действительно это требует времени. Он там годами бегал, например, от Саула. Вот. Но вот это ожидание радости, да, и вспомним плач Иеремии, что милости Господни, Божьи милости, они обновляются каждое утро. А это не значит, что каждое утро Бог удаляет все то, что заставляло нас плакать. Израильский народ 70 лет в плену был. Да и после возвращения из плена далеко не все у них было хорошо. И далеко не все было легко. Но вот Божье присутствие, оно дает это обновление. То есть окружающие обстоятельства могут даже не изменяться. А вот кто изменяемся, так это мы сами. Господь нас изменяет. И второй фрагмент этого псалма, с 9 по 13 стихи, там тоже вот этот вывод, там тоже этот итог, к которому в каждом псалме мы приходим. Прочитай его, пожалуйста.
«Тебе я взывал, Господи, владыку о милости я умолял. Что за польза от смерти моей, если я не зайду в бездну? Будет ли прах тебя славить? Будет ли верность твою возвещать? Услышь, Господи, и помилуй меня. Будь мне помощником, Господи. В танец радости ты обратил мой плач, снял рубище с меня и веселье меня припоясал, чтобы сердце мое тебе пело и не смолкало. Господи, мой Боже, буду славить тебя вовеки».
Вот тут, кстати, очень хорошая вещь. Вот это «что за польза от моей смерти?» Я тогда не буду славить тебя. Это вот развитие того же самого. Та же мелодия, тот же мотив. Так, Господи, если ты допустишь сейчас вести меня в смерть, то кто же будет славить тебя? Опять, интересная история. Я не знаю, насколько это применимо сегодня, но подумайте об этом. То есть мы поставлены Богом здесь, на земле, для того, чтобы Его славить. А что за польза, если я славить перестану? Но при этом мы остаемся людьми, которые подвержены этому миру. Они подвержены греху. И вот 50-й псалом, но до этого мы пока еще не дошли. Но также 31-й псалом. Их называют покаянными. Хотя, возможно, 31-й псалом – это не сам момент после обличения Давида пророком Нафаном. Возможно, это все-таки позже. По крайней мере, в комментариях, по которым готовятся эти программы, была высказана такая мысль. Возможно. Вот. Но это размышление человека, который знает, что такое согрешить, и который знает, что такое покаяние. И вот первые четыре стиха 30-го псалма, первые четыре стиха 31-го, конечно, псалма, это именно покаяние, это именно ощущение человека с нераскаянным грехом. Знаете что? Я не буду сейчас рассказывать какие-то личные детали своей жизни. Во-первых, незачем. Во-вторых, у каждого свои. Но, скажу так, это настолько точно, это предельно точные ощущения человека, который согрешил, но от Бога этот грех пытается утаить, да и от людей тоже. Прочитай, пожалуйста, с 1 по 4 стихи.
Наставление Давида, Псалом. «Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства. Пока я хранил молчание, тело мое изнемогло от стонов моих ежедневных. Весь день и ночь напролет тяготела надо мной рука твоя, сила моя иссякла, как от летнего зноя». Пауза. Это же пауза обозначена.
Да, потому что это было для пения. И в синодальном переводе этого нет. Это слово «сила», вот пауза, оно самое. И обозначены паузы, обозначены даже, если ты прочитаешь новый русский перевод Российского библейского общества. Там псалмы, заголовки псалмов переведены. То есть там вот эти указания, скажем так, понимаются как на мотив такой-то песни. То есть Давид берет уже существующие мотивы и кладет на них новую лирику, новые слова. Вот. Но вот это вот третий-четвертый стихи, эти разрушающиеся кости, это изнемогание как от жары, это тяжелое состояние, когда действительно на человеке вот этот грех и молчание, это все висит. Это ребенок, который... Опять, во взрослом возрасте мы, я думаю, к сожалению, как-то учимся это маскировать. Но, Ален, ну мы с тобой... Да, у нас дети есть, у тебя еще не совсем взрослые, у меня уже совсем взрослые. Ты помнишь это лучше. Я тоже пока не забыл, маразма пока нет. Мы с тобой отлично помним, что когда ребенок набедокурил, даже когда он пытается это скрыть, мамка и папка понимают, что что-то не то. То есть, я не знаю, он там чашку разбил, там конфет объелся. И такой ходит, ну, все нормально, все нормально. Но мы чувствуем, что что-то не то, и более того, мы чувствуем, как этому ребенку неудобно. Как он понимает, что вот он, значит, это когда ты хочешь ребенку сказать примерно следующее: слушай, сын дорогой, дочь дорогая, я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но ты все-таки расскажи, ты мне как родителю расскажи, тогда легче будет. А человек греховный в своей природе будет думать, говорит, не-не-не, я сейчас это... Я тут расскажу такую историю маленькую. В свое время тоже в детстве я... Короче говоря, у меня был друг в другом городе, а мобильных телефонов не было. Нужно было... Помнишь вот эти телефоны, которые на проводке? Там в розеточку втыкаются, да? Вот. Ладно, телефон на проводке, а еще и междугородняя связь в другой город. И это было дорого. То есть это не про то, что вот сейчас там 3000 минут по всей стране включены в тариф. Не-не-не-не, это каждая минутка, понимаете, или какие-нибудь там сколько-то копеек, а потом копеечки-то в рубли. Вот, короче говоря, я что-то с этим другом созванивался, мы там песни какие-то слушали, маленький еще был. Но я понимал, что счета придут. Вот, а у меня была почетная обязанность ходить за газетами. Я как-то утром, вот мелкий был, да, я как-то утром иду за газетами и смотрю, там бумажки. Счета. И я соображаю, что их много. Более того, я понимаю, почему они. Вот. А их же не с карточки снимали. Нет, это просто приходили бумажки, надо было потом идти в сберкассу, тогда это называлось, оплачивать. Знаешь, что я сделал? Я их спрятал куда-то себе в книжку. Чтобы мама не увидела. Причем комизм ситуации заключался в следующем. Я ведь не мог решить проблему. Когда я прятал счета, это не было решением. Более того, я не мог помочь даже себе. Потому что я чувствовал, то есть вот эта книжка стала какой-то тяжелой. Вот, я даже помню, что это была за книжка, говорить об этом не буду, потому что автору могло быть не по себе, вот, но автора уже давно нет, поэтому бояться автору нечего, он умер 100 лет назад, короче, вот как-то так. Вот, и мама такая, что-то происходит, не, мама, ничего, все нормально, ты скажи, в конце концов, я ей сказал, ну, конечно, был разговор, но ты знаешь что, стало легче. Вот реально, я отдал ей эти бумажки, я отдал ей эти счета, были определенные последствия, там уже никакого кино, никакого мороженого и так далее. Причем я сейчас понимаю, что последствия эти были гораздо меньше ущерба, который я тогда нанес. Вот насколько это похоже на наше отношение с Богом, Алена, а? То есть ты пытаешься от него что-то скрыть, а тебе самому не по себе. И ты знаешь, и он знает. Вот это начало 31-го псалма. Прости за такую детскую иллюстрацию, но я надеюсь, что она доходчивая.
Иллюстрация замечательная, доходчивая, но я думаю, знаешь, я думаю, что с Богом все равно у нас отношения другие, потому что, хотя, возможно, на абсолютно разных уровнях нашего общения с Ним действительно иногда... Ну, я просто не помню такого, чтобы у меня было, что я там хотела скрыть, потому что у меня было всегда осознание, что, ну, Господь-то... Вот кто-кто, а Господь видит нас даже, знаешь, опять же, вот из детских этих историй, как ты рассказываешь, у нас дети, не знаю, откуда они взяли, но они сами друг друга проверяют, и меня это уже в какой-то степени злит, ну, потому что они бывают там все равно друг перед другом врут, и они уже там такую дежурную фразу друг другу говорят: «Перед Богом!» Вот типа «Перед Богом!» Так это было или не так? И все, там уже никак, уже не скроешь ничего, они уже понимают, что здесь врать не получится.
Ты знаешь, это слава Богу, что вы с мужем им вложили вот это понимание, что перед Богом это серьезно. Вот. Что это не...
Но дело в том, что они эту фразу «перед Богом» и в путь, и не в путь, в общем, и когда нужно, и когда не нужно. Но, по крайней мере, ответственность от этой фразы они чувствуют.
Вот. Это именно вопрос ответственности. Это вот, вот это очень-очень серьезно. И... Вот этот псалом Давида. И опять, Давид-то пытался скрыть свой грех. То есть он Иурию на верную смерть отправил для того, что он там не бумажки в книжке прятал, да, он нечто другое сделал. Пока к нему не пришел пророк Нафан, и пока Нафан его не обличил. И вот это великое облегчение того момента, когда ты пришел к Господу, и когда ты открыл Господу все, что происходит, прочитай, пожалуйста, в этом же псалме с 7 стиха до конца, до 11.
С 7, да?
Угу.
«Ты покров мой, ты спасаешь меня от беды и окружишь криками радости об избавлении. Господь говорит: я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не отпущу тебя из виду. Не будь как конь или мул, что разумом обделен, чей норов нужно обуздывать уздечкой и удилами, иначе они к тебе не подойдут. Много горя у нечестивых, но надеющихся на Господа окружает его милость. Веселитесь о Господе и ликуйте праведные, пойте все правые сердцем».
Вот это вот «пойте все правые сердцем», но мы становимся правыми сердцем, когда Господь нас оправдывает. Когда Господь с нами, когда мы каемся перед Ним, вот это вот «не будь как мул» в 9 стихе, мне нравится в синодальном переводе очень, «не будьте как конь, как лошак несмысленный». Значит, да, вот это вот «лошак несмысленный», ты не знаешь немножко, что такое лошак, но это не только конь, это действительно мул. Значит, я...
Вроде и не обидел, но и по Библии, да?
Да, ты как лошак, ты несмысленный.
Слово Божие говорит.
Я как-то вел занятия, библейские занятия, еще был совсем молодым христианином, только-только нашел этот псалом, вот, я невнимательно прочитал, я этой серии приколов, значит, служителей, я говорю, я объясняю, я говорю, ну, смотрите, здесь вот про кошек написано, не будь как мул, как кошак несмысленный, значит, вот. Говорю, подожди, там лошак, лошак. Я думал про кошек. И там была такая девушка, это университетские еще времена. Она, знаете, есть люди, которые любители собак, а есть люди, которые любители кошек. Вот любителю кошек скажи, кошак несмысленный. Ну, тебя расцарапать будет готов. Вот. В общем, выяснилось, что кошака там нет. Но смысл как раз именно в том, что мы проходим через покаяние. И вот смотрите, что у нас получается. Две части, что называется, по краям этого псалма, с 1 стиха по 4 и вот с 7 стиха до конца. И очень резкая перемена между этими двумя частями. А что произошло между ними? Это такой, может быть, не совсем... уважительно так говорить о библейском тексте, но я с полным уважением все-таки скажу, это такой сэндвич. Причем псалмов, которые вот так устроены, достаточно много. Значит, есть начало, и в данном случае это начало – это такие сокрушенные кости. Это псалмопевцу тяжело от сознания греха. Есть конец, заключение – это когда он славит Господа. И интересно то, о чем ты говорила, Алена, пару недель назад. Он не только сам славит, он и других призывает славить Господа. Вот это две противоположные друг другу части. А между ними очень и очень важное событие. И вот это событие мы сейчас выделим отдельно. Прочитай, пожалуйста, 5 и 6 стихи. А вы, друзья, когда будете это слушать, обратите внимание на глаголы.
«Тогда я открыл тебе свой грех и не скрыл своего беззакония. Я сказал, признаюсь пред Господом в своих преступлениях, и ты простил вину моего греха. Поэтому тот, кто верен тебе, пусть помолится, пока еще может тебя найти. И когда разольются могучие воды, они не достигнут его».
Вот огромное количество глаголов действия в этих стихах. То есть это сплошное действие. Это реальный такой, хороший такой, серьезный такой призыв к действию. Я это действие совершил перед Господом, и другие люди совершат это же действие перед Господом. Я помолился, и другие помолитесь тоже. Ну, потому что иначе вы будете, кости будут рассыпаться, вы будете мучиться, на вас этот грех будет тяготеть. Но через покаяние вот это решается. Отношения с Господом решаются именно через покаяние. И Господь принимает того, кто исповедует свой грех. Первое послание Иоанна об этом говорит. Спаситель наш об этом говорит. Вот это важность покаяния. И опять-таки то, о чем ты, Алена, говорила в одной из наших первых программ про псалмы, это тематическое расположение псалмов. Псалмопевец покаялся, Господь очистил его, и тогда псалмопевец начинает еще больше славить Бога. После покаянного псалма или после псалма с воспоминанием, с размышлением о покаянии, 32-й псалом – это опять псалом поклонения и псалом прославления, причем очень громкий, очень мощный такой псалом. Мы прочитаем сегодня из него только первые 9 стихов. Он достаточно длинный, но вы потом сможете сами его прочитать. Так что сейчас первые только 9 стихов.
Я сейчас прочитаю, знаешь, хотела только сказать. Ну смотри, давай. Вот у Давида была возможность покаяться перед Господом, но перед Урией-то у него уже не было возможности покаяться. И знаешь, я размышляю о том, что нам иногда, и даже часто, нам перед Господом покаяться даже бывает почему-то проще, нежели чем подойти к человеку и признаться там в каких-то вещах. Потому что ну, человек, он вот ощутимый, а Господь тебя вроде не видит. С одной стороны, Он знает тебя, да, и ты знаешь, что Господь, Он всепрощающий, милующий. Но вот именно попросить прощения, покаяться перед человеком, перед которым ты согрешил, обидел, это намного сложнее бывает.
Да, и Господь к этому ведет. Господь к этому ведет постепенно. То есть ты покаялся перед Богом, и Он так или иначе тебе будет показывать. Он показывает, говорит, ну смотри, а есть вот еще такие-то отношения, а есть еще такой-то человек. И слушай, я рассказывал эпизод про книгу, которую я взял у финского брата во Христе.
Нет.
А свеженький?
Я по крайней мере не слышала.
Я и не мог рассказать, потому что это прямо вот... Потому что это отвечает на твой вопрос, Ален. И это, значит, было совсем недавно. Я тут рассказываю эпизоды из там, прежних лет жизни, да? А вот эпизод конца мая этого года, который действительно это подтверждает. Но начался он действительно в прежние годы жизни. В 92-м году я трудился в отделе перевода одной большой миссии в Москве. Был у нас сотрудник, и он был из Финляндии. Он блестяще говорил на русском языке. И он любил много читать, у него были роскошные аудиокниги, я у него какие-то аудиокниги брал и возвращал. Аудиокниги на кассетах. Некоторые помнят, что это такое. Кто не помнит, ну, ничего страшного. Вот, короче говоря, но одна из этих аудиокниг мне настолько понравилась, что я ее типа потерял. Значит, это был британский автор Harriet, называлась «All Creatures Big and Small», значит, творение «Большие и маленькие», и, может быть, так, наверное, можно переводить. Это дневники или рассказы ветеринара о том, как он, сельского ветеринара, о том, как он, значит, вот в маленьких, в Британии 30-х годов 20 века помогал животным и общался с вот этими вот сельскими жителями. Вот. Короче говоря, книга мне невероятно понравилась, я ее заиграл. Я уехал учиться, этот сотрудник уехал из Москвы, соответственно, закончилось его время. Вот. И знаешь что, Алена, проходили годы, и я вспоминал про эти кассеты. Причем со всеми переездами я даже представления уже не имел, где эти кассеты. Но я понимал, что я у этого человека, что я перед этим человеком в долгу. Я ему не отдал кассет. Я говорю: «Господи, прости меня, пожалуйста». И я понимаю, что он простил. Но осталось вот это вот... А перед,
осадок.
Да, осадок. А перед этим человеком-то ты чего? И не буду сейчас его называть, чтобы, потому что он не давал мне такого права. Короче говоря... Проходят годы. И вот 26 мая этого уже 2025 года, начало или день до начала Большого международного конгресса в Берлине. Я иду по конгресс-центру, по отелю, где все это происходило, после подготовительного мероприятия. И вдруг мне навстречу вот этот финский парень. И он говорит, я его не узнал. Он говорит: «Привет, ты помнишь, мы с тобой общались в 92 году?» Вот. Ты представляешь, какая была моя первая мысль, Алена?
Книги.
Да вот эти вот творения, большие и маленькие. Твари такие, боже. Вот, и я тварь божия. Я ему говорю: «Слушай, прости». Я говорю: «Господь меня, наверное, или тебя привел сюда». Я говорю: «Как ты пришел сюда?» Он говорит: «Я не участвую в этом конгрессе, мне просто друг сказал, что если это будет, я решил посмотреть, вдруг старые друзья будут, знакомые». И вот, говорит, ты навстречу идешь. Я говорю: «Я тебе книгу не верну, она мне так понравилась». Я говорю: «Если хочешь, я тебе на Audible куплю». Вот. «Не-не-не», говорит, «не надо, я уже про эту книгу забыл, все, все нормально, все в порядке». Я говорю: «Слушай, ты прости меня, пожалуйста». Он говорит: «Да, прощаю». Я понимаю, что не всегда так бывает. И ты правильно сказала, что он не мог попросить прощения Ури. Я думаю, в вечности попросил. Остается только уповать на Бога, что Господь как-то вот это дело решает. Чего там у нас? Успеем еще прочитать начало псалма? Нет, как думаешь?
Да, конечно, прочитаем. Мы читаем весь псалом или начало только?
Да, давай только начало, только первые. Я тебя прерву. Потому что времени не так.
«Радуйтесь, праведные, о Господе! Честным подобает Его хвалить. Под арфу хвалите Господа, играйте Ему на лире десятиструнной. Пойте Ему новую песнь, играйте искусно от радости восклицания. Ведь Слово Господне право, и все дела Его верны. Господь любит праведность и справедливость. Милости Господней полна вся земля. Словом Господним сотворены небеса, дыханием Его уст все воинство их. Он воды морей собрал, как в сосуд, положил пучины в хранилище. Пусть боится Господа вся земля, пусть трепещут пред Ним все жители мира, потому что Он сказал и стало, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы людей и уничтожает замыслы народов. Но Господень совет пребудет вовек, замыслы сердца Его из поколения в поколение». Блажен народ, для кого Господь Бог, народ, который Он избрал себе в наследие.
Господь взирает... наш Бог, Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что мы стали Твоим народом. Мы были некогда не народом, но теперь стали Твоим народом в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты даешь нам покаяние, за то, что Ты даешь нам мир с Тобой. За то, что ты даешь нам обновленном сердце славить Тебя. Господи, если что-то тяготит над нами, Помоги нам принести это к Тебе. И слава, спасибо Тебе, Иисус, что Ты умер за нас и воскрес наш, ради нашего, воскрес ради нашего оправдания. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.